Марина Александрова. Я спасу тебя. Или 10 нелепых смертей Эйрин Митар. Родиться в семье оборотней-медоедов в королевстве Довор само по себе звучит как предопределенность на всю жизнь. Эйрин не смела и мечтать, что когда-нибудь сможет уйти с военной службы. Но все определил случай и почти полная утрата зрения. Но разве могла она подумать, что то, что казалось приговором, обернется самым странным и неожиданным витком в ее судьбе? Как так вышло, что в последний день своей службы она застряла во временной петле вместе с грозным главой снежных барсов? И единственный способ разорвать петлю — это переломить судьбу. Теперь она личный телохранитель главы рода Аскард под прикрытием неприметного секретаря. И если Эйрин хочет, чтобы завтра наступило, то все, что ей нужно сделать, это спасти одного вредного начальника. В книге вас ждет юмор, временная петля, немного сумасбродное семейство оборотней. И, конечно же, любовь. Если вам нравится история, то герои будут ждать ваших звезд. Пролог.
Вот ты где.
Высокий, широкоплечий мужчина, одетый в дорогой черный камзол, расшитый серебряными нитями, пробирался сквозь густые заросли тростника, где на примятой растительности сидел маленький мальчик. Оба были невероятно похожи, одинаковых оттенков одежда, белоснежные волосы, стального оттенка глаза и темные брови.
«Далековато ты забрался, приятель»,
— усмехнулся мужчина, опускаясь рядом с мальчиком на землю. Мужчина, не скрывая теплоты во взгляде, протянул руку и потрепал мальчика по волосам.
«Ну, папа!»
— возмутился ребенок.
«Ну что?»
— засмеялся Эльзар, обнажив ряд ровных белоснежных зубов с чуть удлиненными клыками.
«У твоего отца сегодня свадьба, между прочим, а он вынужден рыскать по болотам в поисках единственного и горячо любимого сына».
«Так не искал бы!»
— обиженно буркнул малыш, насупившись.
«Разве я могу жениться без тебя?»
«Разве ты не можешь не жениться?» —
пробурчал сын.
«Совсем скоро у тебя появятся еще дети, Айра и Гидеон. Они плохие и всякий раз обижают меня, а ты даже не замечаешь»,
— шептал он.
«Им тоже непросто принять союз их матери со мной»,
— попытался объяснить поведение будущих сводных брата и сестры мужчина.
«Но союз снежных барсов Аскарда и пумраданских хребтов — это важно, сын. Ты будущий наследник двух ветвей оборотней. Ты должен понимать, что...»
«Я не хочу понимать! Не хочу! Потому что эти пумы плохие! Не хочу жить с ними! Не хочу называть их братом и сестрой!»
Часто-часто дыша выговаривал юный наследник Аскарда своему отцу.
«У меня есть мама, и другой мне тоже не надо!»
Как можно было объяснить пятилетнему ребенку, что такой союз необходим? Он усилит их положение, позволит объединить капиталы. И потом, она есть очень милая женщина, с которой ему действительно хорошо. Стоило подумать о будущей супруге, как разум Эльзара привычно затуманился. Всякий раз, думая об Анаис, мужчина чувствовал странную растерянность и с трудом мог сосредоточиться. И стоило ему подумать об этом, как он тут же списывал все на влюбленность. Подозрительные мысли растворялись, и от этого он ощущал себя странно счастливым.
«Сын, ты же понимаешь, что твоей мамы больше нет?»
Осторожно начал Эльзар.
«Когда-то мы очень любили друг друга, и у нас появился ты. Но... Реджина умерла, а Анаис — очень милая женщина».
«Мне не нужна никакая милая женщина!»
Все сильнее распалялся ребенок.
Как ты не видишь, не замечаешь? Она нехорошая, такая же, как и ее дети.
Так, хватит, прекращай немедленно.
Вопреки тому, что Эльзар сам себе обещал быть терпеливым, но его-то как раз ему и не хватало, когда он просто не знал, какие именно слова подобрать, чтобы убедить родного сына в необходимости предстоящего брака.
«Террен, ты уже не такой маленький, чтобы не понимать, что есть такие вещи, которые должен делать глава рода. Посмотри на меня!»
Жестко велел отец. И мальчик поднял полные непримиримого упрямства глаза.
«У меня есть для тебя подарок»,
— чуть мягче заговорил мужчина, доставая из нагрудного кармана камзола небольшие золотые часы на такой же цепочке.
«Что это?»
— все еще обиженно буркнул ребенок, но, несмотря на это, его очень заинтересовал предмет в руках отца. «Казалось, от металла...» исходит какое-то особенно яркое сияние, которое неожиданно привлекло внимание его зверя. Котенок заинтересованно выглянул, и зрачок ребенка вытянулся в вертикальную линию.
«Когда-то их подарил мне твой дедушка»,
прошептал Эльзар, пытаясь создать вокруг предмета ореол таинственности.
«А до этого очень-очень давно они принадлежали самому Аскольду Свирепому, прародителю всех снежных барсов Аскарда».
По мере того, как отец говорил, в глазах Террена разгорался настоящий восторг.
«Мой отец сказал, что это не простые часы, а хранители рода Аскард. Как бы там ни было, но я хочу отдать их тебе, Террен».
Протянул он руку сыну.
«Сможешь ли ты сохранить такой важный предмет нашего рода? А, сын, я могу доверить его тебе?»
«Да!»
Тут же потянулся мальчик крошечными ручками за так понравившимися ему часами и с особым благоговением рассматривая гравировку в виде оскалившейся морды барса на крышке часов.
«Но как хранитель такой ценности, я жду от тебя взрослых поступков, сын. Хорошо?»
Мальчик тяжело вздохнул, но кивнул, принимая дар отца. 5 лет спустя. Террен вылетел из центрального дома собраний, быстро преодолел высокую лестницу, широким размашистым шагом перешел дорогу. Казалось, юноша не обращает никакого внимания ни на проезжающие мимо повозки, ни на людей, что в это время дня всегда было много в центре столицы. Больше всего ему сейчас хотелось убежать как можно дальше отсюда, чтобы скрыться от всех этих жалостливых, сочувствующих и, как ему казалось, насквозь фальшивых глаз. Его отца больше нет. 2 дня назад тело главы рода Аскард нашло свой последний покой в родовой крепости на севере страны. Древняя, всеми забытая махина, которая и годится только, чтобы в ней хранить каждый раз членов его семьи. Да и много ли осталось от того оборотня, которого он знал когда-то, к моменту его смерти? Выживший из ума Эльзар. Вот как говорили об его отце последние годы. Но никто не желал слушать Террена, который пытался всем и каждому доказать, что его отца не просто так посетило безумие, что он отравлен. Ему неустанно повторяли, что это глупости, ведь кровь Эльзара чиста, так говорили приглашенные маги. Но Террен не верил ни им, ни тем, кто теперь назывался его семьей. После смерти отца одно мальчик понял очень хорошо. Он следующий. Свой приговор он читал в насквозь фальшивой, ласковой улыбке мачехи, в лицемерии сводной сестры и откровенно враждебных взглядах сводного брата. Именно Гидеон, в отличие от матери и сестры, совершенно не умел скрывать свои эмоции и мысли. Что ж, спасибо и на этом. Сегодня была лишь формальная церемония упокоения главы рода Аскард, в которой теперь входили и роданские пумы, на которые могли прийти главы и просто члены всех самых знатных родов страны. Барсы обезглавлены ровно на 30 дней. А потом Терран, Гидеон и Айра сразятся за право стать преемником рода. Если он проиграет, то последний чистокровный барс Аскарда превратится в бесславный финальный аккорд их рода.
«Не дождетесь!»
— прошипел мальчик, невольно выпуская когти и клыки. Издав короткий, довольно воинственный рык, он ворвался под сень вековых дубов столичного парка.
«Терран!»
Голос молочного брата настиг юношу как раз, когда он скинул с плеч траурный камзол.
«Постой же! Куда ты так несешься?»
«Просто!»
— часто задышал мальчик, пытаясь сморгнуть злые слезы.
«Просто!»
«Остынь!» — взволнованно взял его за руку друг. «Куда ты собрался? Ты не можешь вот так просто убежать. Все смотрят, ждут, когда ты оступишься. Понимаешь?» Серьезно посмотрел Ренар своими черными, как самая беззвездная ночь, глазами. «Ты наследник Аскарда, и они должны видеть, что тебя не сломать. Пойдем, пойдем, друг, ты не один». Продолжал говорить мальчик, поднимая брошенный камзол с земли и уводя товарища обратно. Туда, где им теперь предстояло сражаться не только за право возглавить род, но и просто быть.
«После сражения мы с тобой отправимся в закрытую школу для мальчиков. Так будет безопаснее всего, пока достаточно не подрастем».
Уходя, ни один из друзей не обратил внимания, как из кармана поднятого с земли камзола выпали небольшие золотые часы, быстро смешавшись с пышной зеленью травы. Две девочки, не похожие как день и ночь, забежали под крону векового дуба. День был жарким, и в их кукольных платьицах с многослойными юбками и обилием оборок было довольно жарко. Правда, у девочки со странного цвета волосами платье было поскромнее, чем у малышки с копной золотых волос, уложенных в некое подобие взрослой прически для выхода в свет.
«Ритуал первой крови такой скучный!»
Вдруг сказала девочка с волосами, которые сверху казались совершенно седыми, а снизу — черными, как ночь. Странное деление окраса выделяло в ней принадлежность к совсем малочисленному роду оборотней и выглядело скорее предупреждением для остальных, чем чем-то еще.
«А я так испугалась!» —
поделилась ее подружка.
«Мама не говорила, что нам придется пить кровь и что того зайца убьют при нас!»
«Бррр!»
— дернула плечами девочка.
«Дедушка говорит, что раньше каждый двоепостасный должен был самостоятельно поймать и освежевать добычу в день первой крови и накормить этим мясом семью. Он сказал, что этот обряд говорил о том, что оборотень прошел свое первое совершеннолетие и готов охотиться вместе с семьей. Мы в эти выходные поедем в лес, где я добуду свою первую дичь».
Хищно оскалилась малышка, обнажая крошечные клычки.
«А то в столице и поохотиться не на кого!»
Явно повторяя за кем-то из взрослых, сказала она.
«Дикость какая!»
Капризно изогнув аккуратный ротик, картинно скривилась малышка. Улыбка почему-то тут же исчезла с губ девочки.
«Чего это дикость?»
Из-под лобья взглянула она на новую подружку.
«Дедушка сказал, что мы двоепостасные. Если не уважать вторую натуру, то и сильным оборотнем не стать. А я и не собираюсь становиться сильным. Я красивая и знатного рода рыси. И вообще, будущая жена главы кланов Аскарда. Мама сказала, что обо всем уже договорено. Ясно тебе?»
Показала язык малышка.
«А я...
«А я тоже красивая и сильная. И мужа, какого захочу, такого и выберу. И никуда он от меня не денется. Как Митар решил, так и будет»,
— распалялась девчушка.
«Амалия! Лия!»
По парковой дорожке в их сторону бежала не на шутку встревоженная молодая женщина.
«Куда ты убежала?»
— нахмурилась она, бросив взгляд на раскрасневшуюся дочь, а потом, немного испуганный, на вторую девочку.
«Немедленно подойди ко мне!»
Остановив напряженный взгляд янтарных кошачьих глаз на незнакомой малышке, она нарочито медленно протянула руку дочери.
«Ну, мама, скажи ей, что охотиться в лесу — это дикость, занятие для нищих, кому не на что купить себе еды!»
Скривившись, Лия бросила взгляд полный превосходства на девочку, даже не заметив испуга матери и того, как та пытается как можно быстрее и в то же время осторожнее утянуть подальше дочь.
«Пойдем немедленно!»
Вместо ответа потащила женщина дочь, нервно оглядываясь и высматривая родителей дочери рода Митар. Как их вообще угораздило попасть на ритуал первой крови вместе с этими дикарями?
«Эйри!»
Немного сиплый мужской голос раздался со спины. Женщина, немея от страха, повернулась лицом к невысокому, наполовину седому, чуть смуглому мужчине в простом, видавшем виды сюртуке и потертых брюках.
«Вот ты где!»
— всплеснул он руками.
«Куда тебя унесло?»
— ворчал он, подходя ближе и машинально принюхиваясь, привычно считывая информацию о том, что его окружает.
«Дедо!»
— воскликнула девочка, бросаясь в объятия мужчины.
«Скажи им, что охотиться не дикость, а способ усилить зверя!»
«Простите!»
Вдруг залепетала женщина, сталкиваясь с совершенно непроницаемым черным взглядом Нортона Митар, главы рода Митар, которым даже ее в детстве пугала мать.
«Лия не то имела в виду, извините!»
Еще раз прощебетала она и потащила дочь на выход из парка. Некоторое время Нортон смотрел вслед женщине ничего не выражающим холодным взглядом. И лишь когда девочка коснулась его руки, он посмотрел вниз, и взгляд его вдруг стал теплого чайного цвета, а лицо словно преобразилось.
«Пойдем, бабушка заждалась!»
Потянул он внучку на выход, как та вдруг прищурилась и опустилась на корточки.
«Смотри, деда, что это?»
В руках малышки оказались небольшие, но на вид достаточно дорогие золотые часы на цепочке.
«Должно быть, кто-то потерял»,
— пожал плечами мужчина.
«Нельзя их оставлять»,
— авторитетно заявила малышка.
«Вечером будет гроза, и они испортятся. Надо взять их с собой и сказать смотрителю парка, что мы их нашли. Да, деда?»
«Думаю, да. Так будет правильнее всего»,
— рассуждал мужчина, уводя девочку из парка. К сожалению, смотрителя парка найти не удалось, а дворнику доверить находку пожилой Митар не захотел, сказав, что если кто-то будет искать пропажу, то пусть найдут его. Дворник вроде бы согласился передать то, что часы нашел Нортон Митар. Но завтра у него был выходной, а потом он об этом как-то и забыл. Глава первая. Немного об оборотнях рода Митар.
«Ты придурок! Нет, ты придурок!»
С закрытыми глазами можно было подумать, что это один человек разговаривает сам с собой.
«Получишь! Нет, ты получишь! Но! О-а!»
Не открывая глаз, нащупала рукой книжку, что читала перед сном, и со всей силы зашвырнула туда, где находился источник моего утреннего пробуждения.
А-а-а!